«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в Московском городском суде на процессе по делу братьев Навальных прозвучало требование прокуратуры приговорить Алексея Навального к 10 годам заключения. Это сразу напомнило многим наблюдателям дело ЮКОСа и процесс над Михаилом Ходорковским. Навальный пока не Ходорковский, таков подзаголовок нашего сегодняшнего разговора с бывшим политзаключенным Владимиром Переверзиным, ныне писателем и гостем нашей передачи. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Добрый день.
Напомнил ли вам сегодняшняя вся мизансцена в суде вот эту практику заложничества, которым и вы были заложником по делу ЮКОСа, которым теперь стал Олег Навальный, младший брат Алексея?
Конечно, напомнило, но с тех пор, к сожалению, система абсолютно не поменялась, и все это управляется, как мы понимаем, в ручном режиме по вертикали власти, и правоохранительная система, и судебная система управляется в ручном режиме и не имеет ничего общего с законом. Поэтому здесь практически точно такая же ситуация, как и с делом ЮКОСа. Только разница в сроках и в обвинениях.
Мы помним, что президент Медведев сказал не сажать по экономическим преступлениям до вступления в решение силы. Почему, как вы считаете, Олег уже несколько месяцев находится под стражей?
Ну, Медведев много что говорит.
И говорил.
И говорил там, да, и то, что не происходит в реальной жизни. Да, мне кажется, он вообще живет в каком-то своем параллельном мире, не имеющем ничего общего с реальностью. А здесь у Олега там просто идут конкретные указания из администрации президента, и ФСИН точно так же их исполняет.
Напомните нашим слушателям, когда ваш приговор вступил в силу, и как, с какими чувствами вы ожидали этого рокового момента?
Я ожидал всегда какого-то чуда, что, в общем-то, мне помогло все эти годы выжить. То есть я рассчитывал на оправдательный приговор, и после того, когда его начали оглашать, процесс оглашения занимал несколько дней, и когда уже с первых строк было понятно, что приговор обвинительный, я рассчитывал, что все-таки много не дадут. Там, да, закончилось 11 годами строгого режима. Сейчас, где-то я месяц ждал вступления приговора в законную силу и был этапирован в колонии строгого режима.
А в чем, по-вашему, сходство и в чем различие между политическими фигурами Алексея Навального и Михаила Ходорковского, как вы считаете?
Вопрос сложный, но, опять же, сходство заключается в том, что дела, очевидно, политически мотивированы. Обвинения сфабрикованы, это тоже очевидно. Вот это самое главное сходство.
Да, но Алексей...
Полное отрицание всех доказательств. То есть ты говоришь белое на суде, а тебе говорят, нет, это не белое, это черное. Полностью игнорирование доводов защиты. То есть просто такое дешевое шоу, именно дешевое шоу.
А как вам кажется, Михаил Борисович до вот этого процесса по делу ЮКОСа собирался идти в такую политику, вот, в которой он оказался, то есть в непримиримую оппозицию?
Думаю, да. Думаю, да. Но, опять же, все его начинания, в смысле «Открытая Россия» была создана до момента его ареста, и, в принципе, с этого все и началось. То есть он реально начал заниматься политической, образовательной деятельностью.
Давайте посмотрим репортаж нашего СОБКОРа в сегодняшнем заседании Мосгорсуда Светланы Павловой.
Ну, что я могу сказать? К сожалению, такие слабые надежды, которые были на то, что эта власть воспользуется тем, что приговор был вынесен с огромным количеством процессуальных нарушений, и, заславшись на формальную часть, отменит все-таки этот приговор, эти надежды не сбылись, мой брат остается в заложниках, в этом смысле я вижу, что политический сигнал, который мне и всем остальным посылают, он остался прежним. То есть власть воров говорит нам, что если вы будете к нам предъявлять претензии, мы будем вас сажать. Если вы не боитесь, что будем сажать вас, значит, мы будем сажать ваших невиновных родственников. Я, естественно, продолжу свою работу, я продолжу все, что я делаю, я буду делать это, может быть, сейчас даже с дополнительной энергией, потому что у меня есть, как вы видите, дополнительная личная мотивация на этот счет. Я, естественно, там выражаю поддержку семье своего брата, его детям, его жене, нашим родителям. Я очень сожалею, что так получилось, но, тем не менее, свою работу я не остановлю. Я всех призываю делать все для того, чтобы бороться с этим коррумпированным режимом, который таким образом мучает людей, пытает людей и совершили беспредел в отношении людей совершенно невиновных. Но с сегодняшнего дня я нахожусь в таком новом статусе за последние 3 года. То есть у меня нет ни подписки о невыезде, ни домашнего ареста. Впервые за 3 года. Ну, за границу я, естественно, выехать не могу. У меня даже загранпаспорта нет. И мне запрещено. Но, по крайней мере, сейчас у меня есть возможность посещать другие города России. Глядя, конечно, на динамику допросов и обысков в отношении сотрудников фонда борьбы с коррупцией, я предполагаю, что это до нового обвинения, которое, скорее всего, мне предъявят в ближайшее время. Но вот сейчас я впервые за 3 года теоретически могу поехать в Сочи или в Крым.
Если 1 марта вы идете на митинг?
Естественно, 1 марта я иду на митинг, и я ожидаю, что все нормальные люди, которые хотят нормального развития страны, которая может жить богатой и счастливой, без коррупции, с нормальной правовой системой, и с тем, чтобы национальные доходы, нефтегазовые доходы распределялись справедливо, все эти люди выйдут на митинг в Москве и других городах по всей стране. Что касается самих изменений, мы, сложно сказать, какая это действительно очень странная вещь. Отменили этот 500-тысячный штраф. Почему его отменили мне, но не отменили Олегу и так далее, никто этого не понимает. Видимо, мы получим какую-то информацию, когда получим определение на руки, но там, опять же, даже с формальной точки зрения суд не решил кучу вопросов. Например, у меня арестованы все банковские счета. Судья должна была сегодня решить, что с этим делать, потому что они по-прежнему остаются арестованы, несмотря на то, что, в общем-то, приговор вступил в законную силу. И решение об их отмене или что-то еще. И так далее, и так далее. Мы видим, что этот приговор с формальной точки зрения по-прежнему абсолютно неправосуден.
Сейчас с нами на прямую связь вышла Светлана Павлова, наш корреспондент, который работал на процессе. Добрый вечер, Светлана.
Добрый вечер, Павел.
Как вы оценили атмосферу, которая сегодня царила на заседании суда?
Вы знаете, Владимир, как мы уже разговаривали с нашим общим коллегой Андреем Шаром, он, в частности, задал мне вопрос о том, была ли состязательность на этом процессе, ведь не только защита Навального пыталась отменить этот приговор, по их мнению, неправосудный, но и прокуратура хотела отменить приговор, хотела назначить более суровое, добиться более сурового наказания. Я напомню, вы уже говорили о том, что это 10 лет для Алексея Навального и 8 лет для его брата Олега. Так вот, что касается вот этого момента состязательности, момента какого-то азартного соперничества, я бы сказала, что его на сегодняшнем суде совершенно не было. То есть понятно, что защита Олега и Алексея Навальных, они действительно, по судя по их поведению, можно было сказать, что они очень, понятное дело, заинтересованы в благоприятном исходе для своих подопечных, подзащитных. И Алексей Навальный был довольно ярок в своих выступлениях, его брат, который присутствовал на этом заседании по видеосвязи из следственного изолятора, тоже позволял себе в том числе и какие-то, может быть, даже фривольности и шутки на этом заседании, в частности, там, своей заключительной речи. Ну, а что касается стороны гособвинения, прокуратуры, то здесь вот какого-то такого азарта, такого явного желания привести вот свое, ухудшить, скажем так, приговор братьям Навальным, его не очень чувствовалось. Прокурор выступала достаточно неуверенно, запиналась в том числе, много говорила о том, что вина подсудимых, осужденных теперь уже доказана, говорила о том, что прокуратура считает решение предыдущей инстанции несправедливым, поскольку не была учтена общественная опасность совершившегося ими преступления. Так вот, какого-то такого динамичного процесса сегодня не было. Было ощущение, что в какой-то момент судья его, возможно, намеренно затягивает, это вот официальная часть рассмотрения основных материалов дела, которые, собственно, легли в основу приговора, но затянулось, наверное, 2 часа, причем в основном это было зачитывание этих многочисленных томов судьей, ну, периодически судья спрашивала у защиты, согласны ли они со всем, нет ли каких-то замечаний, но защита, конечно, замечания высказывала, но основное замечание защиты, возможно, здесь было в том, что на ознакомление с этими материалами дела им был дан всего лишь час перерыва, хотя адвокаты настаивали на том, чтобы им дали хотя бы 2 или 3 дня для этого ознакомления. Таким образом, было ощущение, что чтение этих материалов будет продолжаться очень долго, были даже, ходили слухи, что перенесут заключительную часть этого процесса на другой день. Но судья решила все-таки сегодня завершить этот процесс, но фактически все равно он длился целый день. Каких-то акций, публичных выступлений в связи с этой апелляцией ни на улице, ни внутри здания суда не было замечено. В основном присутствовали на этом процессе представители средств массовой информации, но были некоторые люди, явно просто сочувствующие Алексею Навальному, потому что это были граждане с значками такого либерального содержания, если Россия будет свободна. Так что я бы не сказала, что сегодняшний процесс был каким-то очень эмоционально ярким.
Спасибо, Светлана. Сейчас у нас на прямой связи Кира Ярмыш, пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией. Добрый вечер, Кира.
Да, добрый вечер.
Воспринимают ли ваши сотрудники и единомышленники сегодняшний приговор как месть Алексею и вообще семье Навальных за антикоррупционную деятельность Алексея Навального?
Да, конечно, как Алексей сегодня сам сказал после суда, естественно, это решение оставить его брата в СИЗО, в тюрьме и его осужденным свидетельствует только о том, что власть пытается препятствовать его политической деятельности антикоррупционной впервые.
Да, мы понимаем, что его брат, конечно, стал заложником. А каковы, по-вашему, будут дальнейшие деятельность, дальнейшие шаги Алексея? Вот мы знаем, что на 1 марта намечен марш антивоенный, антикризисный, марш «Весна».
Кризисный, да.
Да. Какую роль в нем будет играть Алексей Навальный?
Он является одним из лидеров этого марша, одним из его идейных вдохновителей, и, естественно, он примет в нем участие. А если ничего не произойдет до 1 марта, мы надеемся, что, конечно, нет. А также, естественно, мы будем обжаловать этот приговор во всех последующих инстанциях и, естественно, в ЕСПЧ.
А было ли для вас неожиданностью, что прокуратура потребовала для Алексея уже 10 лет?
Нет, она потребовала 10 лет, ведь еще и в ходе суда первой инстанции, очевидно, они просто взяли максимальные сроки, которые, в принципе, могли бы взять. 10 лет для Алексея, 8 лет для Олега. При том, что в своей речи прокурор сказал, что необходимо принять во внимание наличие малолетних детей у братьев, но почему-то сказал, что срок требует максимальный.
Спасибо, Кира, оставайтесь с нами на связи. А сейчас у нас на прямой телефонной связи Алексей Петрович Кандауров, бывший депутат Госдумы, бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС. Добрый вечер, Алексей Петрович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, напоминают ли вот те меры, которые были приняты сегодня Мосгорсудом в отношении семьи Навальных, вот практику заложничества, известную нам по делу ЮКОСа, по первому и по второму?
Ну, вы знаете, любые заказные процессы, они имеют некоторое сходство, но я считаю, что вот как бы буквального сходства здесь нет, потому что в деле ЮКСа, в деле Ходорковского, Лебедева, вот, Переверзева, там было все предопределено, и если там просили там 11 лет, то там и давали 11 лет, да? А здесь просят 10 лет, а дают 3,5 года условно. При том, что у человека 5 лет условно уже есть по другому процессу. Своего брату, у которого ничего нет, дают 3,5 года реального срока. Знаете, вот какая-то очень грязная игра такая. Заказные вещи, заказные матчи, они всегда, так сказать, вызывают какое-то такое тошнотворное чувство. И кроме того, что ломают судьбы людей, они еще и знаете, вот аморальностью этого, всего этого, да, вот происходящего в деле ЮКОСа и в деле Навального, она зашкаливает и, в общем-то, разрушает нравственное здоровье вообще, так сказать, нации. Потому что смотреть на это вот и... А многие ведь смотрят, и у них никакого брезгливого чувства не возникает. Они считают, что все нормально. Вот. Поэтому я считаю, что вот такие процессы, они нравственно разлагают просто, то есть, государство, и народ, и общество. И в этом вот их схожесть есть. Во всем остальном, так сказать, ну, относительное сходство.
Алексей Петрович, а как вы считаете, опасен ли для Кремля тандем Алексея Навального и Михаила Ходорковского, вот как соучредителей, созаявителей грядущего 1 марта марша «Весна»? Вам слово, Алексей Петрович.
Ну, понимаете, в чем дело. Я считаю, что здесь для Кремля не столько опасен тандем. Тандем может быть любой, да. Сколь опасно, так сказать, социальное волнение, социальные волнения, которые, так сказать, я уверен, будут, и гражданская активность, которая будет пробуждаться. А кто уж будет во главе этого пробуждения, так сказать, Навальный или с Ходорковским, или появятся другие какие-то лидеры, это, ну, достойные лидеры, я имею в виду, так сказать, это не столь важно. Важно, чтобы народ вот от спячки проснулся и начал защищать свои свободы и права, и стремиться к тому, чтобы вот таких процессов в стране не было.
Вопрос Владимир Иванович Переверзин. А вы воспринимаете сегодняшний приговор суда как показательную такую экзекуцию, чтобы неповадно было в назидание вот остальным оппозиционерам, неповадно было там поддерживать отношения с Ходорковским и тем более вступать с ним в какие-то политические,
конечно,
союзы?
Конечно, власть таким образом посылает определенные знаки. Мы, как я уже упомянул, что с законом это ничего не имеет общего. Более того, мы понимаем, что решение судьи принималось не в судейской комнате, да, ей позвонили из администрации президента, сказали вот дать ему такой срок. Да, это конкретные знаки, что каким образом власть может расправиться с инакомыслящими.
Да, вот почувствовали Кремль угрозу вот в этом союзе, как вы считаете?
Думаю, да.
А в чем тут опасность, что вроде такой уже тертый, да, политзек, как Михаил Борисович, свой опыт, да, отдал на службу вот новому поколению непримиримой оппозиции? В этом опасность?
Ну, думаю, да. Ну, опять же, Ходорковский, я его считаю гениальным человеком, талантливым менеджером, суперорганизатором, иначе бы не было такой компании, как ЮКОС. Поэтому здесь может возникнуть некий синергетический эффект от их союза, от их тандема. Поэтому Кремлю это очень не понравилось. Поэтому, возможно, как-то они и Навального будут еще и дальше прессовать.
Да, так держать на крючке, особенно.
Да, держать вот на крючке.
Судьбой, да, брата, да. Шантажировать судьбой брата. Светлана Павлова у нас на связи, наш корреспондент. Светлана, сам Алексей связал ли сегодняшнее злоключение своего брата с шантажом за его антикоррупционную деятельность?
Да, безусловно, Владимир, Алексей именно практически этими же словами и сказал, выйдя из зала заседания, он сказал всем присутствующим о том, что он считает, что его брата Олега продолжают держать в следственном изоляторе именно для того, чтобы надавить на него, чтобы он прекратил свою политическую деятельность. Но Алексей Навальный сказал, что он не собирается ни прекращать политическую деятельность, ни как-то другую свою активность тоже уменьшать. И, в частности, он сказал, что намерен пойти 1 марта на марш антикризисный, который был заявлен Алексеем Навальным и другими оппозиционерами.
Вопрос Кирилл Ярмаш. А ощущается ли желание Кремля парализовать работу Фонда борьбы с коррупцией?
Да, естественно. У нас не так давно, около месяца назад, прошел обыск в фонде, в ходе которого были изъяты бухгалтерская отчетность, финансовые документы, уставные учредительные документы, личные дела сотрудников и, более того, личная техника, телефоны, компьютер сотрудников. После этого через неделю прошел обыск у Романа Рубанова, директора нашего фонда. На днях прошел обыск у сотрудницы фонда и у родителей другого сотрудника фонда. Все это делается якобы в рамках этого этого самого дела о картине, но очевидно, что дело о картине является просто предлогом, и на самом-то деле готовится новое дело против фонда борьбы с коррупцией, видимо, связанное с мошенничеством, с отмыванием денег. Так что, очевидно, Кремль старается парализовать нашу деятельность.
А напомните, какие еще уголовные дела в отношении Алексея возбуждены и не закрыты?
На данный момент никакие. Единственное, он проходит свидетелем как раз по делу о картине, но обвинений против него пока никаких новых не предъявлено.
А вот что-то связано с этим чтением в парках, там, где Ашурков и Маркво, там Алексей в какой роли выступает?
Ну, насколько я понимаю, пока он выступает там исключительно роли где-то в СМИ, в смысле, а в какой роли, мне сложно объяснить. То есть якобы Ашурков и его жена помогали, финансировали деятельность Алексея, но опять-таки ему не предъявлено никаких обвинений, его никогда еще не вызывали в СК ни запросы, ни в каком качестве.
А каким боком пытались Алексея привлечь к болотному делу, напомните нашим радиослушателям?
Признаться, я сейчас не могу вам ответить на этот вопрос.
Да, нам кажется, да, вот, по-моему, сейчас, да, Алексей, спасибо большое, Кир. Но я знаю, что много дел, и Киров лес, самое, конечно, громкое дело, которое вывело на улицу тысячи москвичей на Манежную площадь, мы помним, прошлым летом. Вопрос Алексею Петровичу Кондаурову. Как, по-вашему, вот, уже вызывает ли горькую иронию у представителей гражданского общества вот это обилие уголовных дел в отношении одного и того же человека?
Ну, конечно, тем более, что мы уже об этом говорим, что понятно, что это заказные все вещи, так сказать, и они к правосудию-то никакого отношения не имеют, к наказанию виновным. Вот. Там много смыслов всяких вкладывается в эти судебные преследования, но, я повторяю, к правосудию-то никакого отношения не имеет, поэтому, знаете, иронии тут не очень уместная слово. Вообще-то, на самом деле, все очень достаточно трагично, да, вот поставить себя на место тех же братьев Навальных, когда тебя, так сказать, в любой момент могут прийти, так сказать, предъявить обвинение и делать с тобой все, что заблагорассудится. Вот. И управы на это или никакой нет. И обратиться некуда. Кто мог бы, так сказать, навести законный порядок. Вот. И защиты нет от этого. Поэтому это все достаточно трагично. Вот. Несмотря на вот мягкий приговор, так сказать, условный приговор в отношении одного брата, ну а второй-то брат, у него двое детей маленьких, он идет по этапу. Это же не шутки. Вот Владимир Иванович знает, он 7 лет отрубил, что такое этап.
Да, Владимир Иванович, вот, кстати, на этом этапе насколько важна вот профессионализм адвокатуры, защиты подсудимых, вот, которые сейчас проявили у Навального, все время Михаил Борисович Ходорковского у вас?
Ну, это самое важное. Ну, опять же, это никак не поможет пережить этап. Ну, единственное, что публичность, внимание прессы, конечно, возможно, в результате всего этого Олег поедет в относительно комфортных условиях по этапу, насколько это возможно.
То есть будет общественный присмотр, да, за его
делом? Как-то да, да. Они же все-таки сделают так, чтобы не дать возможность написать какие-то жалобы. То есть формально будет все соблюдено. То есть санитарно-гигиенические нормы, количество заключенных, которые будут находиться в этом отсеке, в Столыпинском вагоне, оно будет соответствовать нормам. Допустим, когда я ехал, это купе, которое предназначено на 6 человек, нас ехало там 19 человек, можете себе представить, да?
Это какое было время года?
Это был март 2007 года. Нет, это был не март, это был август. Это был август, представьте, там, да, там это вагон, и он же не по расписанию идет там, да? Прежде чем вагон тронется, мы стояли где-то ну, наверное, часов 8, и в туалет не пускают, потому что там конвоиры говорят, мы не можем открыть туалет, только во время движения поездом возможно справлять естественные надобности. Такая инструкция. Ну, инструкция же не говорит, что ты должен сидеть в поезде 8 часов. Поэтому, как человек достаточно опытный к тому времени, люди голодают. То есть я, в принципе, там двое суток не ел, не пил, чтобы избежать вот куда-то проситься.
Вопрос, Кирилл Ярмаш, а какие наиболее громкие вот дела могли стать раздражителем для Кремля, которые курировал фонд борьбы с коррупцией? Вам слово, Кира.
У нас в последнее время было довольно много коррупционных расследований, антикоррупционных. Только за последнее время у нас был Патрушев, у нас был Ротенберги, Тимченко. Также еще раньше были множество дел, Железняк, Пехтин, также много других чиновников. Так что очевидно, что мы не делаем никаких ограничений и стараемся, если мы находим информацию о чиновнике, то мы обязательно пытаемся ее распространить. Естественно, это не нравится Кремлю, и поэтому практически любое наше антикоррупционное расследование является поводом попытаться прекратить наше существование.
Алексей Петрович, вопрос. Как по-вашему, насколько серьезным раздражителем является эта деятельность фонда борьбы с коррупцией? Какие расследования сотрудников Алексея вам наиболее известны?
Ну, несомненно, это является раздражителем, потому что информация, которая печатается фондом, и те расследования, которые они проводят, оно, несомненно, имеет общественный резонанс. И бесспорно, конечно, оно раздражает тех людей, которые, информация о которых, так сказать, они публикуют. А люди, так сказать, они же с известными связями, и поэтому ясно, что они не сидят сложа руки, так сказать, и не ждут очередную порцию компромата, когда на них выльется, так сказать. Вот. Понятно, так сказать, они предпринимают какие-то контршаги, а власти у них достаточно, чтобы эти контршаги были чувствительными.
Да.
Вот, поэтому, конечно, это все очень чувствительно для власти, и поскольку, так сказать, вся эта власть перевязана, и там не поймешь, где власть, а где, так сказать, коррупционеры, в принципе, это все как бы уже давно единое целое. Ну, естественно, так сказать, власть это раздражает, ну, хотя я не исключаю, что в той же власти есть и приличные люди, и заинтересованные в том, чтобы такая информация появлялась, и я совершенно не исключаю, что такая категория людей, так сказать, она способна помогать фонду Алексея Навального в его борьбе с коррупцией.
Вопрос Владимиру Переверзину. Как, по-вашему, вот за эти 10 лет осталась ли судебная машина инструментом произвола и сведения политических счетов, как была в вашу пору, в вашей судимости?
Конечно. Ничего не изменилось за эти 10 лет. Абсолютно ничего.
А чем вы это объясняете? Что вроде времена-то поменялись чуть-чуть?
Ну, власть не поменялась. У власти те же самые люди, которые в ручном режиме по вертикали власти управляют всем, в том числе
и судебной вертикали.
Конечно.
А в каком составе вас судил? Какой был орган?
Басманный суд.
Басманный суд. А апелляции в какие были органы?
Мосгорсуд, который именует Мосгорштамп. То есть, в принципе, это чисто формальность.
А до Страсбурга?
Страсбург мне отказал, признав жалобу неприемлемой.
Вот это тот случай, когда не удалось найти правду в Страсбурге.
Да. Ну, не было формальных оснований для того, чтобы признали политически мотивированную мою жалобу.
А вы напомните, вот сколько вообще примерно хотя бы сотрудников ЮКОС оказались выдавлены с родины и оказались в политическом изгнании?
Ну, навскидку, наверное, человек 20-30.
Да, вот почему такие вот созданы невыносимые были условия? То есть они рисковали тоже разделить вашу судьбу, оставаясь в России?
Конечно, нужна была массовка, да, и прокуратуре было абсолютно все равно, кого хватать, кого сажать. Нужны были прецеденты, и поэтому ведь многие люди были заочно осуждены и до сих пор не могут въехать в Россию. И до сих пор Россия шлет заявление на экстрадицию для того, чтобы эти люди отбывали наказание здесь. То есть уже прошли годы, да, а человек, вот, допустим, осужден заочно на 6 лет. И он не может приехать в Россию и ничего сделать не может. То есть это обычные простые менеджеры среднего звена компании «ЮКОС».
То есть они в России в розыске находятся, да?
Да, да, по линии Интерпола, да. То есть они где-то сидят, кто в Лондоне, кто в Праге, кто еще где-то. И дорога в Россию на ближайшее время, пока у нас такая власть, им заказана.
Тогда вопрос, Кирилл Ярмаш, а практикует ли власть такие же методы в отношении соратников Алексея? Вот кто сейчас объявлен в розыск из его ближайших единомышленников? И кто вынужден был покинуть Россию?
Ну, в первую очередь, конечно, Владимир Ашурков, он вынужден был покинуть Россию из-за преследований. А также Никита Кулаченков, это сотрудник отдела расследований, как раз по делу о картине, против Георгия Албурова ему предъявлено обвинение, также по делу о картине. А у нас недавно состоялся съезд партии «Прогресс», на который мы переизбрали Центральный совет. Вот сейчас там 11 человек, до этого было 7. И из тех 7 против 4 человек были возбуждены уголовные дела.
А Константин Янкаускас тоже проходит по вот одному из таких дел, да?
Да, он также проходит по одному из дел, как раз о дело о Яндекс.Деньгах, так же, как и Николай Ряскин и Владимир Ашурков.
Вот вопрос тогда, Алексей Петрович Кундаурова, узнаваемый ли почерк опять этих органов дознания, правосудия, чтобы по одному выбивать соратников неудобного политика и лишить его единомышленников? Как вы считаете, Алексей Петрович?
Ну, в принципе, тут ничего какой-то такой мудреной технологии нет. Это, так сказать, все старо как мир. Вот. Что 100 лет назад так действовали, что сейчас так действуют. Вот. Поэтому, конечно, так сказать, убиваются. Вот если взять дело ЮКС, то понятно, как там все это функционировало бы, если бы Ходорковский здесь не остался и не сам лично, так сказать, не превращал бы этот процесс в фарс политический, да, вот, не показывал, что это фарс политический. А так вот брали бы заложников, как Владимир Иванович, да, по одному, им бы внушали, что, ну, Владимир Иванович стойкий человек, а люди-то разные, так сказать, внушали бы, что вот если бы Ходорковский уехал, вот ваши-то все сбежали, а вы здесь о них. Вот, ну и склоняли бы давать показания на тех, кто, так сказать, уехал. Ходорковский ведь, когда говорят, что он здесь остался, он остался для того, чтобы вот не произошло то, что вот такой сценарий, о котором я рассказываю, он себя отдал на заклание, так сказать, с тем, чтобы показать, что это политический фарс, и затруднил тем самым преследование по миру всех остальных. Вот такая вот штука.
А, кстати, Владимир Иванович, вы считаете победой вообще справедливости то, что акционеры сумели выиграть и в Страсбурге, и в Гаагском арбитражном судах?
Да. Да. Хотя я не являюсь акционером, к сожалению.
Да, вы истцом, но я знаю, в этом деле не выступаете.
Но, тем не менее, я считаю, что дали вот такую пощечину российскому правосудию. То есть меня это радует.
Запоздало, но справедливость восторжествовала.
Неприятно, да, я порадовался.
А вы как считаете, Алексей Петрович, есть тут какая-то вот высшая справедливость в этих вердиктах?
Ну, я считаю, что судебная справедливость есть. Независимое судебное рассмотрение, а любое независимое судебное рассмотрение, оно внушает доверие и чувство внутреннего удовлетворения, что вот есть же суд, и можно же, так сказать, судить. Я считаю, что решения были абсолютно справедливыми, почему я так считаю? Вот сейчас заявляют наши, что, так сказать, вот там политической составляющей присутствовала, не имели права. А что вы в процесс садились? Вы же могли отказаться, так сказать, от процесса. Вы же шли в процесс, садились, нанимали дорогостоящих адвокатов. Значит, надеялись выиграть этот процесс. Значит, не такой он и не справедливый. Вы считали, вы тоже шли как справедливый суд. Если бы вы считали, что этот суд политизированный и что он юрисдикция, так сказать, не его, так сказать, надо было сразу отказываться и говорить, да, мы считаем, что это не ваша юрисдикция, и вообще, так сказать, мы вам не верим, вы политически ангажированы. Они потратили там где-то 60 миллионов на адвокатов, долларов, да, и сели в процесс. Поэтому сейчас уж поздно, как бы, так сказать, размахивать руками и говорить, что, так сказать, там какое-то не такое решение составляет стелс. Ну, а потом ведь еще и в Страсбурге, мы, на секундочку, не надо забывать, там гигантская сумма для Страсбурга. Я не знаю, у них прецедент такой есть, так сказать, 1 800 000 000 евро.
Да.
Слушайте, ну это же гигантская сумма для Страсбурга. Если там 5 тысяч, там 10 тысяч, а тут 1 800 000 000. Поэтому вот эти два решения, они говорят в пользу того, что, и я повторяю, что наша сторона, так сказать, и в том, и в другом, так сказать, принимала участие, то есть защищала себя, да, вот, они свидетельствуют о том, что суд был независимое решение юридически обоснованное.
Вопрос, Кирилл Ярмаш, как по-вашему, следует ли Алексееву доказать свою невиновность и нарушение своих прав как подсудимого в международных судах, в частности, в Европейском суде по правам человека?
Да, конечно, конечно, следует, и действительно, как минимум, этот приговор по Евроше будет опротестован ЕСПЧ, и помимо этого у Алексея на данный момент около 8, кажется, жалоб коммуницированы ЕСПЧ. Вообще он является рекордсменом в России по количеству подных жалоб в Европейский суд по правам человека. У него их больше 20, и он сам точно не помнит сколько.
Да, и когда там первое рассмотрение состоится?
А первое рассмотрение уже состоялось, это мы жаловались на незаконный арест его 5 декабря 2011 года. И ЕСПЧ признал все наши требования законными и обязал России выплатить 26 тысяч евро Алексею. Но, естественно, пока это еще не произошло, там есть несколько месяцев на обжалование этого решения и... Вот, так что пока этого не произошло. А что касается остальных жалоб, я знаю, что уже точно коммуницирована жалоба на его домашний арест и на несколько других, но, честно говоря, точно не помню, какие.
Да, я могу напомнить нашим радиослушателям, что 5 декабря 2011 года – это не просто дата, это начало белоленточной революции, следующий день после парламентских выборов, которые были, по мнению Алексея Навального, сфальсифицированы, и первое выступление на чистых прудах, участники которого были арестованы и не смогли участвовать на митинге на Болотной площади 11 числа. Владимир Иванович, вопрос. Как вы считаете, вот то, что Михаил Борисович Ходорковский пошел все-таки в политику, это его вынужденный шаг? Потому что искренне ли он обещал, когда по указу, там, вот, ну, соглашению с Кремлем, что не будет участвовать в политике?
Ну, я к этому, к его решению отношусь с большим уважением и считаю, что он поступил правильно.
Да, то есть просто не остается другого пути, чтобы, конечно, бороться за справедливость, что ли,
конечно,
в нашей стране?
Иного пути нет.
А как вы вообще воспринимаете его активность, что он возобновил свою работу фонда «Открытая Россия» и других своих начинаний еще до, что ли, до репрессии в отношении
него?
Ну,
это здорово. Это просто здорово.
То есть это на новом витке опять нужно нашей стране получилось? Востребованы эти институции?
Конечно.
Алексей Петрович, вы как считаете, вот почему приходится все начинать с нуля, то есть целое поколение, что ли, потеряно для вот этого резерва, ресурса нового обновления российской политической элиты, приходится начинать все сначала?
Ну, видите, Ходорковский ведь он не собирался заниматься политикой. Он об этом много раз говорил. И до ареста он не собирался заниматься политикой. Его интересовало строительство гражданского общества. Это я уже знаю, да? Вот. И, собственно, «Открытая Россия» создавалась. Она для того, чтобы, так сказать, вот, втягивать в этот оборот, так сказать, новое молодое поколение, да, чтобы они учились строить это гражданское общество. Вот. Но, выйдя на свободу, он тоже начал делать шаги, так сказать, вот, с этой «Открытой Россией», пытаясь заниматься строительством гражданского общества. Но видите, ведь в нашей ситуации, вот сейчас уже, тогда еще, это да, это было не политика. Сейчас у нас уже в нашей ситуации, когда уже, так сказать, абсолютно авторитарный режим, вот, и строительство, чистое строительство гражданского общества, отделенное от политической деятельности, но не получится это. Вот. И это же не безвоздушное пространство, так сказать. Ты не построишь это, так сказать, вот, в той среде, в которой, так сказать, мы сегодня находимся. Я считаю, что это затея, вот этот чистый эксперимент с строительством гражданского общества через «Открытую Россию», он, конечно, работает, но я повторяю, что здесь никак не обойдешься, так сказать, без участия в политической работе, в политической деятельности. Другой вопрос, так сказать, какая это, так сказать, политическая деятельность? Резко оппозиционная или, так сказать, декларативно оппозиционная, но это уже, так сказать, каждый выстраивает под себя. Но я повторяю, что вот чистого эксперимента с гражданским обществом в нынешней политической ситуации уже такие эксперименты уже не проходят.
А как, по-вашему, Алексей Петрович, вот фонд борьбы с коррупцией отвечает тем критериям, о которых мечтает вот Михаил Борисович, чтобы это была самодеятельность, творчество самого гражданского общества по защите своих интересов?
Ну, в известной мере да. В известной мере да, конечно, так сказать, отвечает. Но опять же, понимаете, в обществе, в стране, где, так сказать, коррупция является несущей составляющей власти, вот борьба с коррупцией вольно или невольно превращается в политическую борьбу, потому что власть и коррупция сегодня, так сказать, синонимы. И борясь с коррупцией, ты вольно или невольно наступаешь на интересы власть придержащих. А наступая на интересы власть придержащих, ты так или иначе втягиваешься в политическую деятельность. Поэтому изначально, конечно, это, так сказать, строительство и это гражданская деятельность, борьба с коррупцией. Это не столько политическое, сколько гражданское. Но, повторяю, совершенно в другой стране, при другом режиме.
Вот, Кирилл Ярмаш, вопрос. Вы ожидали такого ожесточенного сопротивления коррумпированных чиновников против ратификации вот этого протокола о незаконном обогащении?
Да, конечно. Учитывая, что действительно коррупция является основной составляющей современной власти, логично, что, защищая власть, не буду защищать свои собственные источники дохода, и поэтому, конечно же, им захочется расставаться с ними и принимать какие-то антикоррупционные законы. Соответственно, очевидно было, что наш проект по ратификации 20 статьи Конвенции ООН не будет воспринят властью большой радостью. Ну, вот, собственно, это мы сейчас и видим.
Да, вот вопрос Владимира Переверзина. Как вы считаете, вот справедливы ли эти аргументы тех, кто не хочет ратифицировать эту конвенцию, о том, что будет переполнено население тюрем, что будет 37-й год, если ее эту конвенцию ратифицирует Россия, то все чиновники будут признаны незаконно обогатившимися.
Ну, это полная ерунда на самом деле. То есть тюрьмы-то не... Хотя вопрос сложный. Нельзя дать однозначный ответ.
Да, но...
под эту конвенцию, конечно, попадет громадное количество чиновников. Громадное.
А вы как считаете, Алексей Петрович, это откроет какой-то ящик Пандоры, если ратифицировать эту конвенцию о незаконном обогащении?
Понимаете, все ведь вопрос в том, как к этому подходить, да? У нас ведь как что, так раздаются криги посадить, да? Вот. Совершенно не обязательно ведь тащить человека в тюрьму, да? Методом воздействия, правовых методов воздействия, громадное множество, да? И у нас извращенная какая-то вот психика, да, я повторяю, как чуть, так орут, это самое, тащить его, какой бы ни был, да, вот мы же не в безвоздушном пространстве живем, я наблюдаю вот практику, так сказать, западных стран, у них, условно говоря, вот то, что дали Олегу 3,5 года, у нас 3,5 года, да, шутки. Можно подумать, у человека, так сказать, 5 жизней, да, это ерунда. Если бы вот десяточку дали, вот тогда да. А у них на Западе, на самом деле, это очень серьезный срок. И вообще, так сказать, не всех тащат в тюрьму-то там, да, не всех на нары тащат. Есть миллион способов воздействия на человека, который совершает преступление, в том числе и коррупционные преступления. Вот. Просто надо все это привести, так сказать, в такой порядок, чтобы этот инструментарий работал, да, и работал безотказно, невзирая, так сказать, на должность, на занимаемые должности и на то, какую ты позицию занимаешь в иерархии власти. Вот и все. Поэтому я повторяю, тюрьма – это даже год тюрьмы, так сказать, условно говоря, да, это, в общем, достаточно суровая мера. Вот Владимир Иванович, он 7 лет был, ну это же так вот, если подумать, это же ужас. Ну, ужас. Там даже день-то посидеть, и то ужас.
Ну да, почему мы, собственно, и опасаемся, что российское правосудие никакой из этого не вынесло никаких уроков. Вопрос, Кирилл Ярмаш. Воспринимает ли ваш фонд и его сотрудники вот коррупцию как одну из причин кризиса, вот незаконное обогащение чиновников, немеренные зарплаты госмонополий?
Ну да, естественно, коррупция, очевидно, является одним из источников кризиса на данный момент. Именно поэтому сама идея антикризисного марша прямо проистекала из нашей деятельности. Борьба с коррупцией на данный момент практически равна борьбе с нынешним кризисом.
Да, вот, Владимир Иванович, вот будет 1 марта марш антикризисный. Как вы считаете, должны ли лозунги борьбы с коррупцией быть тоже в числе его лозунгов?
Конечно, конечно, однозначно.
Как вы считаете, вообще вот дело ЮКОСа само, судьба этого некогда процветающего концерна, оно подтверждает ли именно такую алчность чиновников, которые не заботятся об интересах своей страны?
История очень показательна. То есть она войдет в учебники. Она уже, собственно говоря, вошла в историю. И надеюсь, что когда-то все-таки и наша история будет изучаться в российских школах, институтах, как жить нельзя.
Да, как вы считаете, Алексей Петрович, вот история концерна ЮКОС, она показывает вот такой, как в капле воды, всю историю падения российской экономики от тучных лет до нынешнего мусорного состояния оценки его активов?
Знаете, когда история ЮКОС начиналась в 2003-2004 году, я, помнится, выступал на какой-то тусовке либеральной, и когда я сказал, что вот история ЮКОС – это не локальная история, это поворот вообще вектора развития страны, ну, на меня так посмотрели, как человек, который заинтересованный, который сгущает краски. Для меня тогда было понятно, что это уже, так сказать, разворот на 180 градусов. Вот, и ничего хорошего от этого разворота для страны не случится. Вы понимаете, я как-то вот, лет-то много прошло, я вот все время анализирую историю ЮКОСа, так сказать, вот думал, вот если бы мне была понятна идея, так сказать, позитивная идея, да, которая позволила бы стране рвануть куда-то, так сказать, в Поднебесье, так сказать, вообще экономики страны, так сказать, вот это была идея разрушить ЮКОС, это позволит, так сказать, рвануть стране куда-то в Поднебесье, да, вот при всей человеческой трагедии, так сказать, можно было бы этому найти какое-то оправдание. Когда ты изначально понимал, что это путь по нисходящей для страны, но тогда вот от этого совсем плохо становилось. И понятно, что вот этому надо было противостоять и как-то пытаться доносить, что это не частная история, да? Что это в конце концов отразится на судьбах каждого человека, живущего в России. Что сейчас начинает происходить?
Да, вот вопрос, Кирилл Ярмаш. Воспринимают ли сотрудники вашего фонда историю разорения ЮКОСа как вот историю распила одной из успешных компаний коррумпированными функционерами?
Ну, без сомнения, да, но, честно говоря, подробно я об этом сейчас, наверное, не смогу говорить за весь фонд.
Ну, слава богу, что еще выросло такое поколение уже, да, Владимир, которое, для которого ЮКОС – это седая история. Вы как считаете?
Ну, я, к сожалению, не считаю, что это седая история. Конечно, что-то хочется забыть, но не получается.
Да, но вот именно для этого и работает Михаил Борисович, чтобы вы, конечно, передавали свой опыт, конечно, молодежи. Как по-вашему, следует ли Михаил Борисовичу и Алексею Навальному объединить их усилия по борьбе с коррупцией?
Конечно, но это, я считаю, что это основополагающее вот направление их деятельности.
Да, вы как считаете, Алексей Петрович, может быть, к такому выводу и прийти, что раз борьба с коррупцией и политика где-то рядом шагает, может, с этого и начать?
Ну, я бы так сказал. Я считаю, что при этом режиме коррупцию победить невозможно. Да? Бороться с ней, конечно, нужно и придавать гласности те вопиющие факты, которые есть, но я считаю, что этот режим не ослабляет, эта борьба режим не ослабляет, на самом деле, он чувствительно, конечно, чувствительно, так сказать, чувствительный удар, но он его особо не ослабляет. А если этот режим сохранится, то и коррупция сохранится, потому что это стержень режима. Поэтому я думаю, продолжая эту борьбу, нужно, так сказать, я говорил, что она политическая борьба, но политические формы борьбы нужно, так сказать, разнообразить.
Спасибо большое. Спасибо, Алексей Петрович. Напомню, что о возможном политическом альянсе Михаила Ходорковского и Алексея Навального сегодня в день решения Мосгорсуда по делу Навального мы говорили с нашими гостями Владимиром Переверзиным, Алексеем Кандауровым и Кирой Ярмаш. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».